Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
В чем главная тайна Рождества? Как Бог мог стать человеком? Почему это до сих пор беспокоит нас? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях богослов и преподаватель Валерий Бурсак. Валер, привет.
Приветствую, Игорь.
Ну что ж, друзья, сегодня у нас... Во-первых, я поздравляю вас с наступающим Рождеством Христовым. Кто будет отмечать рождественский сочельник завтра? В общем-то, мы постараемся создать такое вот рождественское настроение и направить ваши размышления о самой, я считаю, рождественской теме, которая может быть в Рождество. Да? Мы можем разные темы поднимать, но тема о том, как Бог стал человеком, и главное, почему, и как. Вот тут два вопроса, да, как главные два главных русских вопроса, да, что делать, кто виноват, вот, а мы сегодня как он стал человеком, и для
что
чего.
Что из этого следует.
Да, что из этого следует, для чего. Поэтому, друзья, сегодня мы будем об этом с вами говорить, и пишите нам в комментариях, как вы думаете, как Бог мог стать человеком, как это может поменять жизнь человека, как это вообще, вот этот факт может повлиять на человеческую жизнь. Сегодня с вами попробуем об этом поразмышлять чуть попозже. Я сегодня без призов не уйдете. Сегодня мы будем вам самые разные... дарить самые разные призы, в смысле дарить самые разные призы. Вот такие вот призы. Вот видите, если вы победите в... Ой, вот так вот, да? Вот такая вот подставочка под смартфон. У нас прекрасная с логотипом Теос и авторская открытка. Вот видите? Вот сегодня, между прочим, Валерий не знает, но он получит такую вот в подарок. Это открытка, которую специально художник нарисовал для Теос Медиа. Вот. Друзья, так что вы получите, то есть, ну, как вы получите? Тот, кто ответит правильно на простой, но при этом непростой вопрос нашей рождественской викторины. Друзья, но это, об этом будет чуть позже. Начну я с небольшой цитаты Адама Гамильтона. «Бог стремится влиять на человечество. Это в основе рождественской истории. Это история света, проникающего во тьму, Спасителя, чтобы показать нам путь света, преодолевающего тьму Божьего дела, чтобы спасти мир». Вот об этом мы сегодня решили поговорить, и вы присоединяйтесь к нам, как вы думаете, напишите нам, как вы думаете, как Бог мог стать человеком? Вот как? Бог есть Дух, и где Дух Господень, там свобода. Мог ограничить себя человеческой плотью, да, как безвременный и творец времени мог стать во временном человеческом теле, воплотиться во временное человеческое тело. И как это вообще может поменять жизнь человека и повлиять на него? У меня в гостях богослов и преподаватель Валерий Бурсак. Валер, вот как ты думаешь, почему праздник Рождества Христова для многих людей стал главным праздником? Что в нем люди ценят?
Спасибо за приглашение. Ну, тут нужно рассмотреть с точки зрения христианства, даже, может быть, с точки зрения религии. Христианство в своей керигме, в своей проповеди, да, изначально утверждает невозможные вещи, то есть совершенно чудесные вещи. И одна из них — это то, что Бог стал человеком, Бог вочеловечился, да. Как пишет апостол Павел, для одних это безумие, для других — юродство, да. Для эллинов, там, для греков, или для иудеев, или безумие, или юродство. Одни представляли, что мир лежит где-то за границами божественного, материальный, да, мир, вот, а другие считали, что Бог лежит, как бы, да, и не может никак совместиться с миром, хотя он его и сотворил. А вот христианство впервые в истории, наверное, религии проводит, делает это соединение. И то, что это соединение непридуманное телесности и духа, да, тела и духа, божественного и земного, тварного, да, нетварного и тварного, вот, это благодаря осмыслению события Христа произошло. То есть люди бы сами это не смогли придумать. они уже размышляли об этом постфактум. Сами ученики не сразу, да, апостолы не сразу приняли, поняли эту весть. Вот. И мы сейчас уже можем рассуждать о следствиях, зная всю историю, которая началась с рождения, потом с земной жизни, с подвига земной жизни Спасителя, о его крестных страданий, смерти и вознесения. То есть мы уже в этом контексте рассматриваем события рождения Христа. Вот если говорить о значении вот этого события, да, оно, во-первых, показало, что телесность не... Ну, во-первых, телесность совместима с божественным. Она не лежит где-то во тьме внешней, как вот в христианстве, да, в Новом Завете есть такое словосочетание «тьма внешняя». Она не лежит где-то за пределами влияния божественного. Вот. И то, что Бог может стать одним из нас, Бог может вочеловечиться, означает, что и мы можем воспринимать Его. То есть если Он воспринял нашу природу, мы можем воспринимать свойства Его природы. И вот это является центром христианства. Собственно, вот это обсуждалось на первых соборах. Да? Mm-hmm. Человек может стать божественным, потому что Бог стал человечным, Бог вочеловечился, поэтому человек может обожиться. Вот. Вот такие первые следствия, да? Mm-hmm. Да, еще можно сказать, что благодаря вот этому в каждом из нас открылся теперь доступ к вот этому пути восхождения на уровень божественного. Потому что, став одним из нас, он стал соприроден каждому из нас. То есть то, что Христос вочеловечился в отдельном человеке Иисусе Христе, Иисусе, это не означает, что он вочеловечился в отдельной личности. Через это он взял грехи всех нас, а значит, он соединился со всеми нами. А значит, теперь каждому из нас открыт к нему доступ в самом себе, в своей телесности. Вот. Ну, вот с этого бы я начал.
Да, это очень интересно. И, знаешь, ты говорил, я вот думал, может, первые христиане были умнее нас, мудрее нас, не задумывались над такими, знаешь, вот не, абсолютно не относящимися, может быть, к каким-то обычным своим, обычной своей жизни делам. Бог там... Бог вне человечности, вне телесности. Я просто представляю апостола Петра, который закидывает сеть и думает об этом, да?
Ну, он сначала об этом не думал, конечно, потом. Об этом думал Иоанн. Вот. И, собственно, Евангелие от Иоанна начинается, да? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И это Слово обитало с нами.
Ну, Иоанн вообще был самым младшим учеником, да, именно поэтому, кстати, отсюда и пошли всякие дикие теории про вот фреску «Тайны вечери», да, потому что его даже в иконографической традиции было принято рисовать с женскими чертами лица, чтобы показать его, ну, юный возраст, да. Что он очень юный, самый юный из всех апостолов. И я думаю, что один из самых порывистых, не менее порывистый, чем Петр, не зря его и его брата, там Иисус называет сыны Громова, да, Ванергес, братья Ванергес, да. Такие вот ребятки, если что, сведем, значит, на население, какие-нибудь громы и молнии уничтожим с неба.
Кстати, и так это далее. И ценно, потому что он самый непосредственный, как бы не рефлексирующий, а действующий. Да? А затем мы видим такую рефлексию мощную, да, в Евангелии от Иоанна, уже поздние, 90-е годы.
Да-да-да, это вот. Одно из самых поздних Евангелий, действительно. Да.
Вот, и он уже осмыслил, то есть сначала он принял с восторгом вот это событие, да, а потом стал... осмыслять его. И в зрелом возрасте он смог это сделать очень удачно, да, и положил основание, в общем-то, восточному православному богословию или богословию исторической церкви. Вот как раз о том, что божественное человеческое во Христе соединяется, и божественное влияет на природу, поднимает человеческую природу. Поэтому, кстати, нужно рассматривать это не как отдельное событие воплощения Бога, а как промежуточное, ну, принципиально важное событие, которое открывает остальные события, да, это воскресение, ну, смерть, воскресение и вознесение. Это все события, которые показывают, как человеческая природа поднимается на уровень божественного присутствия, предельно божественного присутствия, одесную Бога. То есть Христос, вочеловечившись, принял на себя нашу природу, а затем поднял ее на уровень, выше которого не бывает. На уровне божественный.
Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня, как вы понимаете, у нас такой рождественский эфир, и, конечно же, мы очень рады всем вам. Пишите нам комментарии, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях. Сейчас время как раз для рождественской викторины. Итак, чтобы победить в викторине, на самом деле, сделать это очень просто, но для этого нужно подумать и... называется, пораскинуть мозгами. Итак, нужно найти правильный ответ на очень простой вопрос. Какое из четырех Евангелий не содержит притч? Какое из четырех Евангелий не содержит притч? И, собственно, победитель, это будет тот, кто первый напишет правильный ответ. Мы сейчас будем следить за... ответами под трансляциями. Надо написать в комментарии под трансляцией, и, соответственно, с вами свяжутся. Вы получите вот такие замечательные призы. Это открыточка авторская от Теоса. Вот. И вот такой вот замечательная подставка под смартфон. Да, с логотипами Теос Медиа. Ну что ж, мы продолжаем, да, друзья. Так что пишите нам, пожалуйста, во-первых, ответ на вот вопрос викторины. Какой из четырех Евангелий не содержит притч? Первый, кто напишет правильный ответ, станет победителем в этой нашей викторине, получит подарки. И, конечно же, пишите о том, как вы думаете, как Бог мог стать, как великий,
безграничный
Бог мог ограничить себя человеческим телом, и как этот факт может поменять жизнь обычного человека, например, обычного рыбака. Да, и очень рады всем, кто присоединяется к нашей трансляции. Вот Дмитрий нам желает хорошего дня. Хорошего дня, Дима, и вам, и с наступающим Рождеством Христовым. Следующий вопрос к моему гостю Валерию Брусаку у меня такой. По сравнению с другими великими событиями жизни Христа, его день рождения христиане стали отмечать довольно поздно. Да? Например, достоверно известно, что воскресенье, то есть Пасху, Христа, да, они праздновали уже сами апостолы. Апостолы праздновали и богоявление, и ученики апостолов праздновали богоявление, то есть крещение Христа, когда его крестил Иоанн Креститель. Да? Собственно говоря, первые христиане праздновали Вознесение Господне, да, праздник крещения, вот как раз богоявление, и день сошествия Святого Духа на апостолов, Пятидесятницу или Троицу. Да. Однако упоминание о Рождестве Христовом вот где-то начинается где-то самое раннее, где-то III век. Да. Чем можно объяснить такую забывчивость? Как можно не помнить и не отмечать такую дату, как дату рождения, вочеловечивания Иисуса Христа?
Ну, мне кажется, что происходил следующий процесс. Сначала описывались те события, которые произвели самое серьезное впечатление. Ну, события воскресения прежде всего. Угу. То есть это настолько выходило за рамки и выходит до сих пор за рамки человеческого опыта. Вот невозможное событие, это чудо. Христос о нем говорил, кстати, что будет вам единственное такое знамение, это знамение Ионы, да, то есть в чреве земли он будет
воскресенье,
три дня, да, и потом воскреснет, как Иона был выпущен большой рыбой. Вот, то есть это знамение, оно впечатлило. Вот, Вознесение тоже впечатлило. Это, кстати, показывает, что это документальная книга, Евангелие — это документ исторический. Что они описывают то, что видели.
Видели, да.
То есть
были
свое свидетельство, да.
Не зря там Иоанн и Петр, по-моему, говорит, мы были очевидцами его величия. Да. То есть вот мы были на той горе Преображения. Да? Мы видели это. А Рождество из апостолов не видел никто.
Да. А затем уже начинается рефлексия вот этого, что привело к Вознесению, воскресению, вознесению и так далее, а привело воплощение Бога. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот рассуждение о природе Христа, о том, как в нем божественное и человеческое совместилось, было реакцией на ереси, прежде всего на ересь гностиков. Это более поздние уже вещи, да, ну, начинается уже, наверное, в середине первого века.
Ближе, ну, все-таки к четвертому веку, наверное, нет?
А, ну, вот когда
Иоанн... А, нет, второй век, да, второй век
Иоанн сам. Иоанн пишет во второй половине первого даже века, он говорит, кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, с тем не сообщайтесь, тот антихрист.
Да-да-да, там еще гностиков нет, но уже есть такие...
протогностические движения
уже
были.
Такие движения были, да, правда.
А это, а получается,
был Маркионова ересь в первом веке, да, Маркион, сын римского, значит, римского епископа, римского пресвитера.
Николаиты.
Да, ну, Николаиты, про которых мы вообще ничего не знаем.
Ну, смысл в том, что они девальвировали сам акт воплощения, да, то есть они... утверждали, что Христос имел только вид физического
то есть,
тела.
То есть ты хочешь сказать, что фактически вот праздник Рождества Христова, это было по сути, провозглашение христианской, ну, провозглашение вот христианского догмата, Боговоплощения, да. Христос воплотился в человеческое тело.
Который является очень сатириологическим догматом, то есть это догмат о спасении. Бог, по формуле Афанасия Великого, Бог стал человеком, чтобы человек смог обожиться, уподобиться Богу. И вот, получается, если мы убираем вот это основание, что Бог вочеловечился, значит, и человек не может обожиться. Значит, получается, христианство не несет миру ничего нового. Оно утверждает какие-то старые вещи, да? Вот то, что говорили язычники. Ведь язычники-то ведь верили не в воскресение, а воскресение возможно только если есть воплощение. Они верили в жизнь души, да? Христианство-то как раз утверждает истину воскресения. Она невозможна без утверждения истины воплощения. Вот. Поэтому, да, Рождество в третьем, я вполне себе допускаю, что в третьем веке стали праздновать как реакцию на вот эти споры, да, с гностиками, утверждая таким образом, что Бог по-настоящему вочеловечился.
У нас есть уже, победитель. Вот представь себе быстро. Я, в общем-то, хотелось бы борьбы какой-то конкурентной, перебор Евангелий, да? Но у нас есть победитель. Я прочитаю комментарии, во-первых. Дмитрий написал: «А мне кажется, иногда для людей знание становится преградой к разумности». Юрий нас поздравляет, дорогие друзья, поздравляю вас с Рождеством Христа, да, спасибо. Тоже с наступающим Рождеством Христовым и, в общем-то, с этим удивительным праздником, когда мы провозглашаем, что Бог... стал как человек, да, был в человеческой плоти, пообитал среди нас, как писал как раз тот самый евангелист, в Евангелии которого действительно нет притч. Об этом написал нам, значит, наш слушатель с очень интересным ником «Конь в пальто». В Евангелии от Иоанна притч нет. Да, действительно, в Евангелии от Иоанна притч нет, поэтому вы победитель. Вот эти вот замечательные призы, вот, они летят к вам, с вами свяжутся наши сотрудники, вот, и, соответственно, вы получите такие замечательные призы. И очень здорово, что вы сегодня с нами участвуете в наших рождественских викторинах. Мы сегодня размышляем о Рождестве Христа, о том, что произошло в этот момент. Еще один комментарий Сергей написал. «Ну да, скорее всего, есть душа, и она не стареет», написал Сергей. Еще небольшая цитата. Да, и, друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты. Конечно же. Видите, мы очень любим делать подарки. А вы тоже можете сделать нам подарок. Очень простой. Можно нас поддержать, опять же, поставить лайк, сделать репост нашего эфира, пишите комментарии, тоже тем самым вы помогаете продвижению нашего проекта, программа «Б», он работает для вас, мы реагируем на те вопросы, которые вы задаете, и, в общем-то, существуем для вас, для того, чтобы поднимать те вопросы, которые вам интересны. Вам актуально. И, конечно же, вы можете поддержать нас материально. Описание, вы найдете ссылочку в описании к нашему эфиру. Проходите по ссылочке, выбирайте разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров. И тем самым вы сделаете нам новогодний рождественский подарок, друзья. И мы продолжаем наш эфир. Антоний Суржский писал: «И вот Бог стал человеком. Человек показан нам в этом воплощении во всей своей дивной, непостижимой емкости. Он может стать вместилищем божества, он может стать и быть храмом, местом вселения Святого Духа», писал Антоний Суржский. Вот давай о самой главной тайне Рождества-то поговорим. Как мог всемогущий Бог стать человеком? Как бесконечный Творец мог себя ограничить человеческим телом?
Ну, сначала нужно сказать, что, на мой взгляд, ну, я сейчас, может быть, самые абстрактные буду вещи выдавать, на мой взгляд, в самом Боге происходит вот во взаимодействии трех лиц, в вечном взаимодействии, да, происходит в том числе вот этот момент сужения, что ли, когда Христос говорит, что Отец больше меня, я думаю, что Он не говорит о своем временном человеческом земном состоянии, да, а Он говорит о вечном состоянии. То есть, на мой взгляд, вот как следуя за идеями Якова Бёме, мистика, да, во Христе сосредотачивается образ божества, невидимого божества, Бога Отца. Вот, таким образом, вот безграничный Бог в самом себе имеет образ. Когда мы читаем, что в Евангелии от Иоанна нашего, да, что Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. А вот единородный Сын, сущий, Он существует в недре Отчим вечно. А, то есть Бог Отец, который как бы шире, да, который не имеет границ, Он имеет в себе существование в Сыне. И вот в этом существовании Он, можно так сказать, оформляется. Он получает форму, то есть границу. Что такое форма? Это граница между одним и другим. Вот в самом Боге это происходит. А человек создан по образу и подобию Божьему. Вот человек безграничен, но в своей личности, в своих проявлениях он себя ограничивает. Поэтому по подобию, как бы можно посмотреть на это как на подобие треугольников, вот больший треугольник, он всего лишь больше, как это, масштабней. Но по сумме углов он такой же, по углам он такой же, да, то есть он подобный. Вот человек — это подобный треугольник, вот, божественному треугольнику. В нем то же самое есть. Поэтому, когда Бог воплотился, вочеловечился, Он не воплотился во что-то, что с Ним не связано. Он воплотился в свой же образ, только сотворенный образ. Вот человек — это сотворенный образ. И в этом человеческом образе Ему не было тесно, потому что Он Ему подобен. Вот. То есть я бы так ответил на этот вопрос. То есть человек имеет потенциал воспринять в себя все божество. Что мы во Христе и видим? Вот как раз это и произошло. Вочеловечивание, возрастание, то есть расширение Бога в человеке, да? И затем через воскресение и через вознесение он приобретает окончательную свою полноту формы своей, да? Вот это все произошло в человеке. Бога человеке Иисусе Христе. А значит, это может происходить и с каждым из нас. Вот. Угу. То есть сначала Богу в нас тесно, как в яслях. Вот вспомним эту рождественскую историю, о чем говорят именно на праздник. Ясли, пещера, вертеп, да? Животные. Вот на эту тему посвящено много проповедей. Да? Вот в этом нашем вертепе внутреннем рождается этот младенец, да, святой, который маленький, который потом возрастает, увеличивается, занимает больше места, если мы ему даем больше места. И в конце концов мы имеем возможность расширить свое сердце и расширить свои возможности до предела, до того предела, который есть во Христе. Угу. Вот поэтому сначала тесно, но потенциально он может расшириться до полноты, до своей божественной полноты, как он есть в Отце.
Ну, вот смотри, Сергей тут размышляет о том, что возможно, что существует несколько богов. Это как раз один из самых важных вопросов, который часто задают, когда мы говорим о Троице, да, вот о понимании Троицы. Да, это же три бога, вот Бог Дух Святой, Бог Сын и Бог Отец, и они, значит, друг с другом там что-то решают. А христиане говорят, что вот они верят в единого Бога. Да? Да. Как же так? Вот это три Бога или это один Бог?
Конечно, это один Бог. И говорить о тайне взаимодействия трех лиц мы можем только апофатически. Тем же самым языком, отрицательным, да, то есть не то и не это. Вот как говорится о взаимодействии божественной и человеческой природы во Христе? Мы говорим, что лица не сливаются друг с другом, но и не раздельны, они пребывают в единстве. Как и божественная и человеческая природа во Христе не сливается, но и не разделяется. Вот. То есть, говоря о Троице, это вторая тайна, на которой настаивает христианство как раз, да, это вот тайна Троицы. Первая тайна — богочеловечности Христа, как это Бог смог воплотиться в ограниченное существо. А вторая тайна — это как три являются одним. Вот. Но нам необходимо всегда помнить, что Бог один, Бог един. Просто это ни в коем случае не три Бога, не три отдельных ипостаси. Это единое божество в трех лицах. Как это объяснить? Можно только апофатически.
Да, спасибо большое. И вот тут, значит, Дмитрий все никак не может понять, как это там нет притч, когда вроде как бы притча, ну, дословно я сейчас скажу. А мне кажется, почему-то много информации, что в Евангелии от Иоанна есть притча о добром пастыре. Значит, просто прочитаю. Одной из отличительных особенностей Евангелия от Иоанна является отсутствие притч. Святой евангелист Иоанн не приводит ни одной из почти 50 притч Спасителя, которые есть в синоптических Евангелиях Матфея, Марка и Луки, а также опускает отдельные его высказывания или собрания изречений, которые следуют цепочкой одно за другим, но вместо этого приводит пространные речи Иисуса Христа на определенные темы. Следует отметить, что в посланиях святого Иоанна все-таки присутствует притча о добром пастыре и притча о виноградной лозе. Но это в посланиях, а не в Евангелии. В Евангелии от Иоанна притч нет. В общем, вот так вот. Поэтому еще раз поздравляем нашего замечательного слушателя, который первый ответил и получает. Так что ждите, вам уже практически после Нового года прилетят подарочки от Теос Медиа. Юля написала: интересная мысль, спасибо. И Юрий подтверждает: Бог всемогущий один и един — это тайна воплощения. Спасибо большое, друзья, что вы нам пишете, очень здорово. С наступающим еще раз Рождеством вас, и мы продолжаем размышлять о тайне воплощения, боговоплощения. На самом деле, мне кажется, что вообще вот эта идея о том, что в Рождество все ждут чуда, идет исконно от самой природы этого праздника, да? Потому что, да, воскресение Христа — это чудо, да, но при этом, ну, вот это чудо наблюдали, да, они были в шоке, да, написано, что они были очень удручены, да, вот, не знали, что делать, и Христос является воскресшим, Фома не верит, да, Христос протягивает свои руки, вложи перста в раны мои, посмотри, которые еще не зажили, да, ну, что там, три дня, посмотри, увидь. Посмотри, что со мной, да, я вот в этом теле самом, и я воскресший, да, и так далее. Богоявление тоже видели, да. Но вот это вот чудо, когда всемогущий Бог, многие из отцов церкви, я не помню, кто это, либо Афанасий Великий, да, он задавал вопросы, там, вопросы Девы Марии, да, понимал ли ты, кого ты держишь на своих руках, да? То есть вот понимал ли ты, что ты вот обычный человек, держишь на руках бесконечность, начало времени, начало мира, Творца, пронизывающего все, все понимающего и видящего. Да? У Макса Лукада тоже есть, там, по-моему, называется «10 вопросов Девы Марии», да, там он тут спрашивает. И он действительно через вот такие, знаешь, такие парадоксальные вопросы, значит, одрался ли он со своими... Значит, сверстниками, да, вот, а огорчал ли он тебя плохими оценками, да, и так далее. Хотя вот как раз евангелист Лука говорит о том, что он был в послушании и, значит, у Бога и у людей,
в любви, да? У Бога человека.
Да, у Бога и у человеков. То есть вот единственный евангелист, который нам хоть какую-то информацию дает о детстве, да, Христа. Вот Христос, сначала мы видим Рождество, и потом сразу он выходит на служение, да, то есть вот такое вот, а что это там было? Значит, Дмитрий написал: спасибо, хоть понятно стало. Так что, Дмитрий, обращайтесь, мы всегда поясним, конечно. Мы же не задаем таких вопросов, неверных вопросов, на которые можно по-другому ответить. Да. Для чего тогда нужно было боговоплощение? В чем самое главное вот это тайный парадокс боговоплощения, вот по-твоему, как ты думаешь?
Ну, я думаю, что боговоплощение — это основание благой вести. Вот как это понимает апостол Иоанн, он понял саму природу благой вести. Ведь в чем она заключалась? Вспомним проповедь Христа. Он говорит, приблизилось Царствие Небесное, и теперь всякий, кто приложит усилия, восхитит его. Да? А как приложить усилия? Покаяться. То есть внутренне обратиться к Богу, отречься от каких-то своих греховных дел, страстей, и таким образом в тебе проявится Царствие Небесное. И Иоанн объясняет, как это происходит. Вот если обратить внимание на природу Христа, то мы понимаем, как происходит передача нам вот этой вечности. Бог — это существо по природе вечное, а мы — существа сотворенные. Вот, сотворенные, то есть временные. Мы каждый себе четко отдаем отчет, что у нас не было, вот меня до 1974 года не было, и я появился. Вот. Но при этом благая весть в том, что теперь я появился навсегда. То есть я теперь могу быть причастным вечности, вечности с Богом. И как это происходит? Это происходит через взаимодействие божественной и человеческой природе в Иисусе Христе. Вот как я понял, хотел бы поделиться несколькими мыслями, как я понял, что меня радует в догмате Боговоплощения, в догмате о богочеловечности Христа, это объяснение того, как происходит спасение. Вот никакая другая религия, я ни в какой другой религии не объяснил, не нашел механизма, объясняющего, как происходит спасение, как человек становится причастным вечности. Язычники или гностики говорили, что душа сама по себе является частицей Бога, и как частица она вечна. Вот. Но христианство говорит, что человек — сотворенное существо, и в нем божественность может проявиться, а может не проявиться. Вот. Но при этом объясняет, как она может проявиться. Значит, я приведу 3-4 характеристики вот этого взаимодействия двух природ во Христе, божественной и человеческой, которые пришли отцы на соборах, на первых соборах. Это божественное и человеческое не слиянно в человеке, то есть оно не сливается, не раздельно, то есть не разделяется, неизменно, то есть навсегда и неразлучно. Вот эти четыре слова меня очень сильно ободряют. Они объясняют, как я могу быть вечным. Если не, Бог со мной не сливается, значит, Он не поглощает мое «я». Значит, мое самосознание остается вечным. Это значит, я, Валера, остаюсь самим собой, потому что я не сливаюсь и не растворяюсь в Боге. Вот это очень важно. Угу. Вот, потому что, в общем-то, страх человека перед смертью — это страх исчезнуть. Вот на этот страх отвечает вот этот термин. Неслиянно. Мы не исчезаем, мы не растворяемся ни в небытии, ни в божественном бытии. Мы остаемся, потому что с нами Бог не слился. Но а тогда за счет чего мы можем быть вечными? Потому что Он с нами и не разделен. То есть во Христе соединение такое, что оно теперь не разделится. Но не разделилось не только во время земной жизни Спасителя, оно не разделится никогда. Вот об этом говорит термин «неразлучно». То есть неразлучно и неизменно, то есть навсегда. Вот. И вот эти вот четыре слова, самых таких, наверное, оптимистичных вот для меня, вот, они дают мне основание, так как я человек рациональный, вдумчивый, вот они дают мне основание успокоиться вот, на этом, понимая, как я могу жить вечно. Вот, благодаря тому, что Христос со мной встретился, с моей природой встретился, во мне, с моей человеческой ограниченной природой, и никогда не разлучится. Что Он сообщает мне свою жизнь, я не своей жизнью живу, я творение, но Он мне постоянно будет сообщать свою жизнь, то есть, как бы сказать, поддерживать мою жизнь тем, что Он со мной теперь не разлучится никогда с моей человеческой природой. Вот. Поэтому догмат Бога воплощения лежит вот в основании нашей благой вести, вот, нашего оптимизма. Не потому, что мы просто верим в бесконечную жизнь души, а потому, что Христос воплотился, прожил нашу жизнь, умер и воскрес. И теперь Он с нами всегда. Вот. Благодаря вот тому событию и пониманию, как это было понято отцами церкви, вот мы теперь знаем, как это происходит, как происходит наше спасение.
У нас есть очень интересные комментарии, но перед комментариями я позволю себе еще одну цитату из одного из любимых, наверное, христианских апологетов Клайва Льюиса, который писал: «Первое и главное чудо христианства – воплощение в учеловечивание Бога. Мы, христиане, верим, что Бог стал человеком, и наши чудеса подводят к этому или из этого исходят». Мне очень понравилось это, потому что как раз Льюис показывает, откуда рождаются чудеса. Да, и именно из самого первого и невероятного чуда в учеловечивании Бога. Сергей вот написал: «Не могу понять, а как я живу во сне? Там другое тело и душа», пишет Сергей. «Рождение человека – это вообще чудо, но почему он рождается один и уходит из жизни тоже один? Интересно». Вот я думаю, что об этом тоже поговорим, по поводу одиночества или не одиночества человека. И Игорь написал: «Ведь мы могли и не знать о триединстве Бога. Как понимание о триединстве Бога обогащает нашу культуру и понимание Бога?»
Начну со второго, наверное, вопроса. Mm-hmm. Да? Христос произносит притчу, в которой говорит о спасении людей, которые не знают догматиков, и догматики не знают о том, каков Бог, там, триедин, воплотился, не воплотился. Это, помнишь, об овцах и о козлах. А когда придет судья, он разделит всех, да, на козлов и овец. Вот. То есть, ну, козлы — те, которые ему сопротивлялись, те, которые противостояли ему, и овцы — это те, которые следовали за ним. Так вот, овцам он скажет: «Войдите в радость господина вашего», да? А овцы скажут: «А как? Мы же тебя не знали». А он говорит: «Потому что вы меня посетили в больнице, вы меня посетили в тюрьме, вы меня накормили, вы меня напоили, когда я был голоден и жаждал». Вот, они говорят: «Мы же тебя не знали». То есть они расписываются в теоретическом своем незнании, да? Но он говорит: «Но вы делали это другим людям, а я нахожусь в них», да? То есть если вы сделали одному из малых сих, вы сделали это мне. То есть, на мой взгляд, спасение происходит не на основании знания догматики, а на основании отношения к другому человеку. Если мы расширяем свое сердце, вот прошлая передача у нас была о любви, да, вот происходит вот это раскрытие человека, вот того потенциала, той страсти, которая в нас есть, чтобы она не замыкалась на нас самих, а обратилась на другого, и воспринимать другого как самого себя, также сопереживать ему его боли, его радости как своей, вот это делает тебя открытым к Богу. То есть через человека мы открываемся к Богу, а не потому, что мы что-то знаем о Боге. То есть ключ к спасению — это отношение к другому человеку. Угу. Вот. А первый вопрос,
напомню. Ну, первый вопрос про сон. Я живу во сне, там другое тело и душа.
Да, ну, можно так сказать, что во сне же мы не умираем, да? Наш мозг функционирует, тот же самый телесный наш мозг.
Вот, то есть... Более того, наше тело влияет на функционирование мозга во сне. Например, да. Если ты покушал на ночь, то мозг активно реагирует, да, на это. И отсюда у нас вот такие беспокойные сны, например. Там,
да, то есть сон мы переживаем вполне себе в теле, да, в теле, а не вне, да, тела. Да.
И более того, вот то, что происходит, то, что мы помним во сне, да, сны — это то, о чем хочет с нами поговорить наше сознание и наше подсознание. Да? Юрий написал: «Скорее страх вечных мучений, чем просто исчезнуть». Вот, видимо, там на ответ на чей-то комментарий. Ольга написала: «Так мягко, доходчиво говорит истину, слушаю, еще больше верю». Спасибо большое. И Юля тоже написал: «Отлично объясняете, прям все на место становится». Ну, в общем, я-то Валерия и приглашаю вот в эфир, чтобы становилось все на место. И мы говорили про, наверное, те вопросы, про которые, может быть, за чашкой чая мы не поднимем, да, но они очень важны и невероятно важны для человеческой жизни. И вопрос, знаешь, меня все время волнует вопрос вот соприкосновения нашей обыденной жизни, да, и божественного, да, мира. Как боговоплощение, то есть Рождество Христово, изменило историю мира? Как вообще этот факт мог повернуть историю мира?
Ну, на мой взгляд, это повлияло на культуру, на восприятие ценности человеческой личности. Если Бог вочеловечился в человеческую личность, вот, это значит, значит, человеческая личность способна принять Бога. Появляется новая тайна, тайна человеческой личности. То есть к ней начинают относиться с уважением. И, на мой взгляд, вот эпоха Ренессанса, эпоха Возрождения, это не совсем возврат к античному язычеству, да, а это такая реинкарнация его, но уже в новом качестве. После веков христианства вот, человек уже восприниматься стал не как часть корпорации, там, цеха, общества, общины, да, где личность растворяется, а человек стал восприниматься как потенциальный бог, вот каждый из них. Да? И вот эти великие, там, Леонардо, там, да, Микеланджело и все вот эти творцы Возрождения, это ведь все как бы гении, они показывают потенциал человеческой личности, да? Творческий потенциал там, и так далее. Вот. Поэтому, конечно, мы живем в культуре, которая пропитала нас уважением к человеческой личности, к человеку. Да? И христианская эпоха Возрождения, эпоха гуманизма. Вот. Вот я бы так сказал, наверное, ответил. Я, кстати, вспомнил вопрос первый-то, на него не ответил, про одиночество человека хотел бы ответить. Да?
Ну, мы уходим, да. Рождается один и уходит из жизни тоже один.
Вот это очень важный момент в моей жизни, был переход от ощущения одиночества к ощущению единства вот, с Богом. И это выразилось даже в серии снов, вот опять же, да, как ну, с нами наше подсознание говорит во сне. Так вот, на мой взгляд, вот этот, то, что описано в догмате, что не слияно, но и не раздельно в нас Бог присутствует, не раздельно с нами, это как раз утешает, это нам объясняет, почему мы теперь не одиноки. Теперь Бог может сопровождать нас, если мы впустили его в свое сердце, если мы впустили через покаяние, но эта история немножко другая, да, но вот в основании нашего спасения лежит покаяние. Через покаяние Бог входит в нашу жизнь. Покаяние — это отречение от своей ограниченности. Я хочу стать теперь безграничным. Я не хочу жить греховной жизнью. Да? Я не хочу жить по-старому. Меня это не удовлетворяет, я в этом разочаровался. Вот после этого акта мы обращаемся к Богу, и происходит тайное рождение свыше. Вот когда Бог в нас рождается, то теперь мы уже с Ним неразлучны. То есть и одиночество после этого момента исчезает. То есть теперь, где бы я ни находился, я чувствую, что я нахожусь в его присутствии. И я уверен, что и в момент смерти это присутствие никуда не уходит. Есть, приоткрывается тайна, как Христос на кресте возопил: «Боже мой, почему ты меня оставил?» С ним произошло вот это, да, богооставленность. Но я думаю, что с нами этого не произойдет, потому что с нами уже воскресший Христос. То есть это была его участь. Богооставленность пережил он. Но мы, кстати, пережили на своем опыте богооставленность до встречи с Богом. Да. Мы знаем, что такое богооставленность. Вот это ужасное состояние. Но теперь уже даже через смерть мы пройдем, не разлучаясь с Богом. То есть мы не переживем ее в одиночестве. Вот это очень сильно утешает.
Александр Шмеман. Если вы не читали вдруг книгу «Дневники Александра Шмемана», то я очень советую. Там есть очень мудрое и интересное размышление. Православный священник писал: «Рождество есть великое радостное откровение о свободе человека, ибо Бога человек призван увидеть не в силе, могуществе и славе, а в смиренном ребенке, в тайне смирения. И не подчиниться ему он призван, а полюбить его, принять в своем сердце, обрадоваться в своей бесконечной, всей бесконечной красоте и глубине этого смирения». Зачем Богу надо было смиряться? В чем смысл этого смирения, ограничения?
Вот многие мистики, монахи говорят о характере Бога. Вот. То есть мистики — это те христиане, которые стремились к предельному единству с Богом, да, и хотели узнать его. Вот как характер, как личность. И выходя из этого состояния погруженности в Бога, они описывали Бога как смиренного. Они говорили, что это его характер, такова его сущность. То есть если мы говорим, что Христос выразил нам божество, как он есть, да, что Христос — это сущий в недре Отчим, который пришел и сказал, каков Бог внутри самого себя, сказал нам. И вот в этом богооткровении, самооткровении Бога человечеству, явилась истина о том, что Бог еще и кроток, и смирен. Мы в своей жизни постоянно сталкиваемся с агрессией, да? То есть с агрессией властей, с агрессией людей, вот, с агрессией своих страстей, своих собственных страстей. И вот на фоне этих агрессий, этой агрессии, вот этого давления внешнего и внутреннего, да, нам удивительно открывается тихий, кроткий и смиренный Бог. А таков его характер. То есть даже частая такая молитва есть у христиан. «Используй меня», слышал, наверное, да? Вот «руководи мной». И у меня такие искушения есть так молиться, но сколько я не молился так, хочется просто снять с себя вот это бремя, бремя ответственности, раз, да, а второй момент, хочется какой-то ясности и сильного водительства, да, а он так не является, на эти призывы он так не является. Таким образом, мы познаем, что он хочет, чтобы мы только по мере своей способности принимали его, да? То есть он ни в коем случае не опередит нас, но при этом он может наполнить нас полностью, он желает наполнить нас, да, своей жизнью, своей полнотой, своим водительством, но только по мере нашей готовности. Вот таков характер Бога. Он смирен на самом деле, кроток и смирен. И то, что он даже, кстати, создал видимый мир, это указывает на его характер. Он в этом мире видимым не проявлен. Мы гадаем, есть он вообще или нету. Вот это один из предметов исследования, да. Вот, таким образом, он спрятался за миром, он ни в коем случае не выпячивает себя. И во Христе он показал себя как кроткий и смиренный.
Знаешь, я вспомнил, вчера общался с другом, он рассказал историю, значит, одна верующая говорит, а что Бог, вот я его прошу, он никогда не говорит, как мне, что мне делать. Вот почему он так поступает со мной? Он говорит, я начинаю с ней, я говорю, а что случилось-то? И она говорит, вот-вот, он говорит, ну, он говорит, есть же Библия, есть Писание, вот ты можешь понять, что, куда Бог тебя направляет из Писания. Говорит, да это же чушь, но я не хочу так. Да, на самом деле проблема не в том, что Бог не объясняет.
А мне, чтобы он делал по-моему.
Да, чтобы он делал по-моему. Да. Да, да. Вот проблема как раз в этом. В этом действительно написано, что Христос кроток и смирен сердцем. Да, был кроток и смирен сердцем.
Научитесь у меня, ибо я кроток и смирен.
И смирен сердцем, да. Немножко я прочитаю. У нас совсем мало времени осталось, друзья. Спасибо, что вы пишете. Очень здорово, что сегодня вот мы в нашем рождественском эфире вы с нами. Мы говорим о таком... В общем, непростом вопросе, как боговоплощение, который вызывает столько вот действительно интересы и вашей эмоциональной реакции. Это очень-очень здорово. Дмитрий написал, «Рождество Иисуса – это как начало шахматной партии Бога против греха, где Бог сделал себя уязвимым и все равно поставил шах мат дьяволу. Я думаю, что воплощение Бога в человека – это пример людям для того, чтобы учиться побеждать грех силой веры». Я думаю, роль Марии важна для нас, потому что это наша сестра во Христе. Вот так вот он написал. Юрий написал, да, присутствие Божие для нас – это огромная сила. И Валентина нам писала, спасибо огромное, просветительно. Валентина, пожалуйста, друзья, спасибо, что пишете. Вот, ну, как бы есть один, Сергей написал, я заметил, что монахи не стареют. Почему? Вот, честно говоря, затрудняюсь, думаю, что мы не сможем ответить на этот вопрос. Юрий...
Наверное, у них живые глаза, у них молодые живые глаза.
Ну да, да. Юрий написал, дьявол искушает нас чувством одиночества, но когда мы практикуем личные отношения с ним, искушение преодолеваем его силой. Ну что ж, я хотел бы прочитать, у нас время подошло к концу, я бы хотел прочитать, в общем-то, очень известное всем нам, опять же, из того самого Евангелия, о котором мы много сегодня говорили, и которое стало объектом нашей викторины, Евангелие от Иоанна, первая глава, всем известные слова. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. Я считаю, что это самое рождественское место в Священном Писании. Евангелист Иоанн одним стихом объяснил нам природу и суть Рождества. и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Друзья, спасибо, что были с нами. С наступающим Рождеством Христовым и Новым годом! Пусть в вашей жизни будет больше света, любви и радости, и будет больше Христа и великого необъятного Бога. Спасибо всем вам. До свидания и до новых встреч в эфире.
Спасибо. С наступающим.
До свидания.